В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Возможное появление нового пункта пропуска на де-факто Юго-Осетии на грузинской границе вызвало противоречивую реакцию в Цхинвале и Тбилиси. Министр по делам беженцев Сазар Субари рассказал о трудностях с расселением вынужденно перемещенных лиц. Председатель контрольной палаты самопровозглашенной Республики Абхазия представил неутешительный отчет об управлении госактивами. Как всегда, по вторникам наша рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Израиле произошла новая волна терактов. Две ракеты попали в посольство России в Дамаске. Белый дом поддерживает доклад Нидерландов о катастрофе Боинга. Последние две недели в Израиле происходит по несколько терактов и нападений в день. Волна террора началась 1 октября и нарастала постепенно. Количество нападений на израильтян с применением огнестрельного и холодного оружия ежедневно увеличивалось. Сегодня с утра произошло 8 терактов. Обе трассы в Иерусалим были перекрыты на несколько часов по соображениям безопасности. Толпа арабов забрасывала израильские машины камнями и бутылками с зажигательной смесью. Сотни палестинских арабов в последние часы пытаются прорваться на территорию Израиля в районе КПП-РС. Несмотря на то, что часть терактов была совершена арабами, имеющими израильское гражданство, которые были трудоустроены в Израиле, мэрия Тель-Авива дала указание начать проверки на городских стройках в поисках палестинских нелегалов с целью их немедленной депортации в палестинскую автономию. Мэр Иерусалима Нир Баркат порекомендовал всем, у кого есть лицензия на оружие, носить его с собой. Получить разрешение на ношение оружия в Израиле сложно, поэтому по социальным сетям прошла серия предложений курсов самообороны и вопросов о том, какие шаги предпринять для получения лицензии на огнестрельное оружие. Две ракеты попали в российское посольство в Дамаске в то время, как перед ним собрались сторонники Башара Асада, чтобы поблагодарить Москву за ее действия в Сирии. Сообщается, что первый снаряд попал в здание посольства, что привело к панике. Когда люди начали разбегаться, в место, где они находились, попал еще один снаряд. По данным посольства России, среди сотрудников жертв нет. Агентство «Франс-Пресс» сообщает, что во время нападения возле посольства России в Дамаске собрались около 300 человек. Бойцы сирийской оппозиции уже предпринимали попытки нападения на посольство России. Остается неясным, было ли нападение направлено на митинг сторонников режима Башара Асада. Глава сирийского фронта «Ан-Нусра» ответвления «Аль-Каиды» призвал совершить возмездие за то, что, как он назвал, неизбирательным убийством мусульман-суннитов в результате вторжения русских.
Эхо Кавказа. Новости.
Распространенный Советом Безопасности Нидерландов следственный отчет о том, как был сбит самолет компании «Малазийские авиалинии» Boeing 777 над Восточной Украиной 17 июля 2014 года, является важной вехой в усилиях по привлечению к ответственности лиц, виновных в катастрофе самолета и убийстве тех, кто был на его борту. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Неда Прайса. Это независимое расследование было проведено в соответствии с международными стандартами, рекомендуемыми практикой и в профессиональном ключе властями Нидерландов, отмечается в заявлении. Оно служит в качестве основы для дальнейших исследований и выявления тех, кто несет ответственность за гибель людей. Лефортовский суд Москвы во вторник санкционировал арест Аслана Бысултанова, Ильмана Ашаева и Махмада Межидова по подозрению в причастности к подготовке теракта в Москве. Они будут находиться под стражей до 12 декабря. Как сообщает РИА Новости, Байсултанов и Ашаев признали свою вину. Махмаду Межидову инкриминируется незаконный оборот оружия, Ильману Ашаеву и Аслану Байсултанову подготовка теракта, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Срок следствия по делу о подготовке теракта был установлен до 12 февраля 2016 года. По данным ФСБ, готовящийся в Москве теракт был направлен на прекращение российской операции в Сирии против боевиков террористической группировки «Исламское государство». Директор ФСБ Александр Бортников заявил во вторник, что всего в рамках этого уголовного дела в Москве задержаны 12 граждан России, но статус подозреваемого, согласно материалам суда, только у трех из них. Лондонская полиция объявила о снятии круглосуточного дежурства у посольства Эквадора, где с 2012 года скрывается основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. На де-факто границе Грузии с самопровозглашенной республикой Южная Осетия может появиться еще один пункт упрощенного пропуска. Согласно распространенной информации, жители грузинского села Зардиант-Кари смогут посещать смежное осетинское село Хелчуа. Соответствующее постановление было принято правительством самопровозглашенной республики еще на прошлой неделе и вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Подробности узнавала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Сообщение о возможном появлении еще одного упрощенного пункта пересечения государственной границы в районе села Хелчуа появилось 3 дня назад. Государственное информационное агентство РЭС со ссылкой на заместителя председателя главы КГБ Валерия Зазулю сообщило, что до 10 октября он функционировал по личному обращению Виктора Шаргаева к российским пограничникам. Президент республики Леонид Сибилов одобрил это предложение, отметив, что, цитата, «крайне важно учитывать родственные связи людей, которые проживают у разных стороны границ. Это наши граждане и наш долг заботиться об их благополучии». Конец цитаты. Инициатива главы КГБ была поддержана специальным постановлением правительства и утверждена Кабмином единогласно. В обществе, наоборот, эта новость была воспринята неоднозначно. Приверженцы распространенного в республике мнения о полном закрытии границы с Грузией заполонили социальные сети критическими комментариями. Глава Цхинвальского района, к которому относится и село Хелчуа, Алан Плиев, дал разъяснение «Эху Кавказа». Говорит Алан Плиев.
Жители осетинской национальности обращались часто с просьбой, чтобы им упростили переход того участка, где они живут, потому что за пределами нашей госграницы их осталось порядка 5-6 семей. После проведения линии разграничения они остались на определенной территории, и постоянный регулярный выезд в Южную Осетию, так как они прописаны были в наших сельских администрациях и экономической жизнью занимались с Южной Осетией, работают в Южной Осетии, у них были затруднения.
То есть это осетины, которые после проведения границ остались там?
Да. Руководство Южной Осетии внимательно следит за ситуацией с этими людьми, учитывая их частые обращения, а также пограничный режим, им пошли навстречу, и этот режим для них будет облегчен.
По словам главы Цхинвальского района, упрощенным пунктом пересечения границы фактически будут пользоваться всего несколько человек. Ими выпишут соответствующие пропуска. Речи о гражданах Грузии, которые якобы также смогут въезжать в республику в облегченном порядке, нет. Эти семьи, которые остались там, все знают, пограничникам легко будет общаться с ними, как и следить за тем, чтобы не было незаконных пересечений другими лицами, добавил Плиев. Югостинский эксперт Юрий Вазагов считает, что открытие новых пунктов пропусков на границе с Грузией может обострить старые проблемы.
Ну, если действительно пункт пропуска будет действовать только для достаточно небольшого количества жителей села Зардиант-Кари, которые по непонятным причинам оказались по ту сторону границы, хотя вроде бы всю жизнь проживали в Южной Осетии. Но если этим пунктом пропуска будут пользоваться только эти граждане, то как бы вопрос понятен. Там соображения гуманитарного характера и так далее, и так далее. Но тут встает другой вопрос. Будет ли осуществляться достаточно жесткий контроль над тем, чтобы этот пункт облегченного пропуска вновь не превратился в окно для провоза контрабанды, как мы имеем дело с некоторыми другими пунктами, где пропуск жителей осуществляется по облегченной схеме.
Я поделилась с экспертом услышанными сегодня мнениями о том, что помимо Хелчо, облегчить жизнь людей, проживающих в приграничных зонах, могли бы еще дополнительные пункты пропуска в районе села Никос, Арце. Юрий Вазагов выступает за ограничение количества мест упрощенного пересечения границы. Ведь в таком случае, говорит эксперт, граница превращается в решето и теряется сам смысл ее существования. Что касается вопроса о реорганизации пограничной зоны, о которой также говорилось на заседании Кабинета министров, то официально информации по этому поводу пока нет. Видимо, граждане Южной Осетии будут знать больше после утверждения окончательного варианта правительственного постановления. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Официально Тбилиси пока крайне скупо реагирует на решение властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия об открытии дополнительного пункта пропуска на де-факто границе. Пока известна лишь реакция министра по примирению и гражданскому равноправию Грузии Паата Закариашвили, который заявил, что поддерживает открытие нового пункта. Он сказал, что чем больше будет таких пунктов, тем лучше. Звиад Мчедлишвили продолжит тему.
Официально Тбилиси, как правило, громко реагирует на любые действия, которые совершаются вдоль де-факто границ Абхазии и Южной Осетии. Будь это установка так называемых пограничных баннеров де-факто властями Цхинвали или Сухуми, или же перенос российскими военными разделительных заграждений вглубь территории, подконтрольной официальному Тбилиси. Однако на новость о том, что юго-осетинская сторона намерена в ближайшем будущем открыть дополнительный пропускной пункт на разделительной линии, в Тбилиси ответили молчанием. Эта информация появилась на интернет-сайте президента самопровозглашенной республики еще 9 октября. Бывший заместитель министра иностранных дел Грузии, а ныне представитель оппозиционной партии «Свободные демократы» Давид Завкальяни не исключает, что юго-осетинская сторона попросту поставила грузинское руководство перед фактом. Этим же, по мнению Завкальяни, скорее всего, объясняется и молчание официального Тбилиси.
Оккупационные части цхинвальский режим, думаю, осуществляют подобные действия самовольно, не считая при этом нужным уведомлять руководство Грузии. Хотя решение подобных вопросов обязательно должно быть предметом консультации. Так как там каждый метр, каждый перенос того или иного пропускного пункта в любую сторону, открытие новых постов, каждое такое событие имеет большое значение и может повлечь за собой определенные последствия. Если это решение действительно было принято без участия грузинской стороны, то реагировать нужно жестко и безотлагательно.
Сказал Завкальяни. Сегодня «Эхо Кавказа» также связалась с аппаратом госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия, но побеседовать с Паатой Закариашвили или с его заместителями не удалось. В пресс-службе ведомства недоступность чиновников объяснили их занятостью. Однако под конец дня грузинским журналистам все же удалось заполучить короткий комментарий от заместителя министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цехевашвили. Из ее слов стало ясно, что грузинская сторона не владеет информацией.
Сначала нужно разобраться, что именно подразумевается под пропускным пунктом. Они называют его неким местом пересечения, систему контроля перемещения граждан. Они тоже называют как-то по-другому. К тому же они тем самым вновь поднимают вопрос о так называемой границе, но ее по факту не существует. Потому нам прежде всего нужно хорошо разобраться в ситуации.
Сказала Цехевашвили. Если верить де-факто властям Южной Осетии, то будущий пропускной пункт, если он действительно будет открыт, станет по сути первым, через который жители сел, подконтрольных официальному Тбилиси, смогут попасть на территорию самопровозглашенной республики. На веб-странице де-факто президента Южной Осетии Леонида Тибилова это решение объясняется заботой о нескольких осетинских семьях, проживающих в селе Зардиант-Кари, чтобы они не прерывали родственных связей с Южной Осетией. Сардиант-Кари расположена на территории, контролируемой грузинскими властями. При этом все три ныне действующих пропускных пункта на административной границе в основном работают в одну сторону. Жительница Холгорского района, гражданская активистка Тамара Мейракишвили, рассказала, кто и как может пересечь разделительную линию.
Те люди, у которых есть юго-осетинские паспорта или же специальные пропуска, могут свободно выехать, например, в Тбилиси. Эти люди проходят регистрацию на пропускных пунктах, где стоят российские пограничники. Российские военные записывают личные данные людей, время пересечения границы, и та же процедура повторяется по возвращении. Другим способом никак заехать сюда или выехать отсюда не получится. Также сюда не могут заезжать граждане, гражданин Грузии, желающий попасть в Южную Осетию, должен обратиться к местным властям с письменным заявлением, которое будет рассматриваться, если не ошибаюсь, в течение 3 месяцев. И то, если въезд разрешат, то только со стороны России. Есть и другой вариант попасть в Южную Осетию. Для этого нужно приглашение на похороны, не на день рождения или свадьбу, а именно на похороны. Тогда могут разрешить, и то лишь на несколько часов. Разумеется, только в том случае, если органы безопасности сочтут такой визит возможным.
Рассказывает мэр Ахишвили. Между тем, жители самого Зарди-Анкари, где сегодня успели побывать грузинские журналисты, утверждают, что местные осетины свободно попадали на территорию Южной Осетии и раньше. Когда будет открыт пропускной пункт, неизвестно, дата не называется. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Другим темам. Сегодня Сазар Субари, министр по делам беженцев и лиц, вынужденно перемещенных с оккупированных территорий, предстал перед депутатами с отчетом о проделанной работе. По словам чиновника, главной проблемой для его ведомства, как и в целом для государства, остается расселение вынужденно перемещенных лиц. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сегодня министр Сазар Субари начал с напоминания о данных регистрации вынужденно перемещенных лиц из регионов Абхазии и Южной Осетии, проведенной правительством грузинской мечты в 2013 году. Согласно итогам регистрации, их 260 тысяч человек. Здесь же министр отметил, что число беженцев стало на 8 тысяч меньше. Им приостановили статус из-за фальшивых документов. За эти 3 года 10 тысячам семей узаконили жильплощадь. Примерно 4 тысячам передали новые или отремонтированные квартиры. Для обеспечения жилплощади других беженцев ведутся интенсивные ремонтные работы в Тбилиси и в других городах Грузии. И главное, по мнению министра, вынужденно перемещенные лица смогут получить квартиры и в Тбилиси. 63 семьи поселят в Олимпийской деревне, совершенной китайской компанией Хуалин Групп этим летом к молодежному Олимпийскому фестивалю Европы.
Начиная с 2012 года вы практически заселяете беженцев в корпуса, построенные прежними властями, не говоря уже о городе, построенном китайцами.
Перебил министра депутат, бывший член нацдвижения Гога Хачидзе, на что министр Сазар Субари ответил.
Не думаю, что договариваясь о строительстве Олимпийского городка, ваша власть рассчитывала передать ее беженцам. Это мы решили, мы заплатили деньги. Это политика нашего государства. И хотя вы уже не представляете нацдвижение, тем не менее вы издали в 2009 году указ, согласно которому ни один беженец не мог получить квартиру в Тбилиси. И этот указ мы в прошлом году аннулировали.
С гордостью отметил Сазар Субари. Вопросы к министру были и у соратников. Депутат от грузинской мечты Гия Войски спросил у Сазара Субари о том, с какими проблемами и трудностями еще предстоит столкнуться властям, на что министр ответил.
Главная трудность – это все-таки расселение. Это ведь не только отсутствие дома у человека и невыносимые условия. Это и ущемление прав на образование, на здравоохранение. Помимо гуманитарных, нас беспокоят и экономические проблемы. Эти люди не могут полноценно участвовать ни в экономической, ни в культурной жизни страны.
Впрочем, речь министра, полное сострадание, но вместе с тем и оптимизма, не вселила веру в лидера партии беженцев Лелу Гуледани. По ее словам, пренебрежительный подход к вынужденно перемещенным лицам – свойственен и нынешним властям. Все, что они сделали, это капля в море. Еще 60 тысяч семей остаются в тяжелых условиях, без крова. Сам процесс расселения идет очень медленно. Меня настораживает и то, что в принятой в 2007 году стратегии государства по расселению беженцев появилась новая запись, которую можно понять так, что процесс расселения беженцев будет бессрочным. Что это значит? Что мы будем вечно стоять перед этой проблемой? У министра нет на это ответа. Он говорит, что нас, беженцев, много, мы размножаемся, а у государства нет столько денег. Замечание к ведомству Сазара Субари есть и у правозащитницы из Ассоциации молодых юристов Нона Курдыванидзе. Она изучает жилищные условия беженцев, защищает их интересы. Правила распределения жилплощади стали более четкими, считает Нона Курдыванидзе. Тем не менее, в действиях министерства отсутствует оперативность. Беженцам очень поздно объясняют, почему им было отказано в жилплощади. Это мешает им вовремя обращаться в другие ведомства, в суд, чтобы обжаловать решение министерства. По словам правозащитницы, проблемой остается трудоустройство беженцев и их полная интеграция в общественно-политической жизни государства. Об этом говорил и министр Созаш Субари. Впрочем, сказал он не обо всем. О главном праве беженцев в безопасном и достойном возвращении в собственные дома в Абхазии и в Южной Осетии сегодня он не упомянул. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Председатель контрольной палаты самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Аршба на сегодняшней пресс-конференции рассказал о работе ведомства за текущий год. Он представил журналистам результаты проверки, которая выявила многочисленные нарушения и по итогам которой материалы будут направлены в прокуратуру. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Проверка контрольной палаты началась весной 2015 года и состояла из 12 контрольных мероприятий. Аудиторы контрольной палаты выборочно проверили целевое использование денежных средств, выделенных Абхазией и Российской Федерацией в рамках реализации комплексного плана развития на 2012-2013 годы, ситуацию в некоторых министерствах и ведомствах, а также состояние подведомственных Министерству экономики предприятий. Проверка охватывала в основном период с 2012 по 2015 годы, а в некоторых случаях и 2011 год. На предмет целевого использования бюджетных средств, выделенных на содержание, проверялись Управление по чрезвычайным ситуациям, Министерство культуры, Государственная служба охраны высших органов государственной власти. Роберт Аршба особенно выделил проверку, которая проводилась по Министерству экономики. Ее формат он обозначил так.
Это использование и распоряжение именно государственной собственности. В частности, имелось в виду, как Министерство экономики и как главный собственник от лица государства распоряжается имуществом, которое находится в ведении его структурных подразделений. 24 рупора были. Мы проверяли только по Министерству экономики и то по факту именно использования собственных, то есть основных фондов, основных средств, то есть здания, сооружения, стоят ли они на балансе, учтены ли они в реестре государственной собственности, как они ими распоряжаются. В итоге я могу сказать, что вся работа в большинстве своем, конечно, структурных подразделений сведена к тому, чтобы просто сдавать объекты государственной собственности, и не всегда, то есть это имело эффект, в аренду. Контрольная палата пришла к выводу, что неэффективно используется сегодня именно имущество государственное там, где являлся собственником Министерства экономики. И он, как собственник, не проявил себя.
Руководил проверкой Министерства экономики заместитель председателя контрольной палаты аудитор Беслан Торчуа. По результатам проверки он нарисовал весьма плачевную картину. Беслан Торчуа сообщил, что в мае 2010 года было издано постановление Кабинета министров о реорганизации подведомственных Министерству экономики организаций. Срок его исполнения был обозначен 1 ноября 2010 года. Однако реорганизация так и не прошла в полной мере. Из 24 рупов были реорганизованы только 14, а сама реорганизация проходила с грубыми нарушениями закона об унитарных предприятиях. Беслан Торчо уточнил.
В частности, имелись случаи уменьшения или увеличения уставного фонда. При этом в устав руп не вносились изменения. При назначении на должность руководителей не заключались трудовые договора. У большинства подведомственных Министерства экономики организаций отсутствовали свидетельства о внесении в реестр республиканской собственности. Не производилась обязательная оценка имущества, сдаваемое в аренду. Самовольно устанавливались арендные ставки. Выявлены случаи передачи подведомственными организациями государственного имущества без договорных отношений. В большинстве случаев сдача в аренду происходила без согласования с собственником. Значит, выявлены факты самовольного списания объектов государственной собственности, зданий, сооружений. Выявлены случаи самовольного строительства. Большая часть государственного имущества находится в запущенном состоянии или разрушается. Из 24 подведомственных Министерства экономики и организаций балансы дают всего лишь 10.
Турчу отметила, что для РУПов не был определен размер обязательных отчислений от прибыли, поэтому они никакие отчисления в бюджет не производили. Он привел в качестве примера Сухумский молочный завод, который не используется по назначению, а доход этого предприятия формируется лишь от сдачи помещений в аренду. Таким образом, только по одному этому предприятию выявлено 118 миллионов рублей неэффективного использования средств. Эта сумма была потрачена на реконструкцию молочного завода. Беслан Турчев подвел итог.
Значит, мы пригласили на заседание коллеги министра экономики, значит, ознакомились с нашим отчетом и подготовили представление, значит, с нашими пожеланиями и рекомендациями. Самое главное, наверное, это инициировать проверку финансово-хозяйственной деятельности всех подведомственных организаций, дать им оценку деятельности, провести инвентаризацию имущества, закрепленного за подведомственным министерством экономики организациями, и всем подведомственным министерству экономики и организациям оформить свидетельство о внесении в реестр республиканской собственности, пересмотреть все арендные договора, разработать нормативный документ, который будет регламентировать нижнюю ставку арендной платы. В аренду сдаются помещения или строения просто за символическую плату. Значит, министерству ежеквартально в формате текущего контроля требовать и принимать бухгалтерскую и иную отчетность от подведомственных организаций.
Положение дел доведено до сведения руководства страны. Министерству культуры и другим министерствам и ведомствам даны рекомендации. Контрольная палата обещает в ближайшее время запустить свой сайт и публиковать свои отчеты. Отчету о целевом использовании денежных средств, выделенных Российской Федерацией в рамках реализации комплексного плана, присвоен гриф для служебного пользования, и пока он недоступен общественности. Результаты проверки Государственной службы охраны засекречены, так как подпадают под категорию государственной тайны. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжает абхазскую тему, рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы думаете, может ли государство вмешиваться в вопрос прерывания беременности?
Лично я считаю, что это абсолютно дело каждой женщины решать. В любом случае, бывают показания к прерыванию беременности, бывают, когда у женщины тяжелое материальное положение, возраст там определенный, да. На мой взгляд, это вот абсолютно решение, которое должна принимать женщина, семья, да, как-то вот и потом. От того, что государство запретит делать прерывание беременности медицинским методом в Абхазии, проблема не решится, потому что люди всегда смогут поехать в другой, любой другой город российский, в тот же Сочи. Но и еще, мне кажется, самая большая опасность в том, что люди будут ходить к каким-нибудь знахаркам, каким-нибудь повитухам, которые будут самостоятельно в каких-то антисанитарийных условиях вот, совершать действия по прерыванию беременности. И мне кажется, что это как раз-таки последствиям будут пагубно сказываться на здоровье женщин. То есть лучше это пусть будут делать врачи грамотно и на том сроке, на котором это вот, ну, определено светом.
Если аборты будем делать, извините, что потом будет? Каждый второй будет делать? Да и сегодня же каждый второй делает. Нет, ну если по болезни, по тому, ну, ради бога. Ну а если вот не захотел, не хочу и все. Но опять же, экономически же это связано. Если экономику поднять, и рождаемость тоже поднимется. Вон, пойди в роддом, сколько стоит родить ребенка? Ребенок рождается, 12 тысяч дают, а сюда 40 отнимают. И никто не знает, никто не слышит, никто не видит.
Государство может, конечно, это наше государство. Она должна вмешиваться, потому что дети рождаются не только для семьи, они и для государства рождаются. Но в этом случае родители должны иметь возможность поднять своих детей. Но делать аборты – это грех, и вообще бы, конечно, не хотелось. Пусть сперва подумают перед тем, как убить человека. Это же свой ребенок, и мы убиваем детей. Господи, прости нас. Я Людмила Гогия.
Нет, не имеет права, потому что человек сам должен решать, оставлять ребенка или нет. Потому что разные ситуации бывают. Фатима.
Ну, если семья хочет двоих детей, троих детей, это пусть будет на радость им. Государство, я думаю, нет. Нателла.
Это каждый сам должен решать для своей совести, я считаю. Это дело личное.
Против.
На государственном уровне они должны поддерживать и сделать все, чтобы не было этих абортов. Вот и все. То есть контрацептивы и все это доводить до сведения вовремя молодежи, чтобы не было вот этого всего. И создавать, соответственно, социальные условия, чтобы рожали детей. Наталья Владимировна.
Государство, наверное, на это право, наверное, пока, я думаю, что не имеет вмешиваться. Это личное дело, это личная жизнь. Я думаю, что женщина, которая забеременела, она сама должна решать, оставлять ребенка или нет. Это ее решение, решение мужа, решение семьи. Они должны вместе все это решать. Муж с женой, оставлять, не оставлять. Сулико Шурдулава.
Правильно, пускай запретят. Могут, имеют они право вмешаться в ЗИЕ.
Ну, демографии не будет никакой, абсолютно, если вот мы поголовно все аборты будут делать. Но я считаю, что рожать должны больше абхазцы. Спасибо.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Паата Закариашвили встретился с членами мониторингового комитета ПАСЕ, с докладчиками по Грузии Борисом Целевичем и Керстином Лундроном. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, госминистр проинформировал докладчиков о ситуации на оккупированных территориях, заострив внимание на дополнительных ограничениях права обучения на грузинском языке в школах Гальского района. Члены делегации ПАСЕ интересовались процессом примирения. Госминистр рассказал им о отношениях с абхазской и осетинской сторонами и отметил, что восстановлены двусторонние отношения с абхазской стороной. В текущем году были проведены несколько двусторонних встреч с абхазской стороной. Что касается Южной Осетии, встречи подобного формата не проводятся. Однако население региона регулярно переходит на подконтрольную Тбилиси территорию Грузии и получает те блага, которые им предлагает государство. Видно, что абхазское и осетинские общества больше доверяют сегодня грузинскому государству, заявил Закариашвили. На встрече стороны также обсудили ход женевских дискуссий и процесс интеграции этнических меньшинств, информирует портал «Грузия онлайн». Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также встретился с докладчиками ПАСЕ. По информации администрации главы государства, он представил докладчикам информацию о строительстве в Грузии демократических институтов и ходе реформ. В самопровозглашенной республике Абхазия завершен первый этап работы по паспортизации. Идет подготовка ко второму этапу созданию новой электронной системы выдачи паспортов. С 20 октября по контракту в Абхазию начнет поступать электронное оборудование. Об этом рассказал на встрече с журналистами первый вице-премьер самопровозглашенной республики Шамиль Адзенба. Продукт получился качественный, защищенный. В ближайшее время будет запущен пилотный проект, для проведения которого отремонтированы 4 паспортных стола и ПВС. На остальных объектах, а их у нас 30 по стране, идет подготовка. Проводится косметический ремонт, настраивается интернет, цитирует вице-премьера «Абсны Пресс». Он также сообщил, что расходы на замену паспортов составили свыше 95 миллионов рублей. Таких расходов могло бы не быть, если паспорта не раздавались бы непонятно кому, и если бы не была поставлена под угрозу национальная безопасность. Это прямые убытки. Кто за них будет отвечать, кто в этом виноват, это вопросы Генпрокуратуре, подчеркнул Адзенба. В Тбилисском государственном университете открылся Центр исследования грузино-осетинских отношений на средства, выделенные из резервного фонда президента Грузии.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вчерашнее постановление Конституционного суда о временной приостановке работы Агентства финансового надзора вызвало сегодня в Грузии бурную полемику. Разумеется, в парламентской оппозиции назвали это решение справедливым, тогда как в правящей коалиции «Грузинская мечта» считают постановление суда ангажированным и политически мотивированным. В свою очередь, эксперты констатируют углубления политического противостояния в стране. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Сформированное парламентом и правительством агентство по финансовому надзору приступило к работе 10 октября. Но уже через два дня Конституционный суд принял постановление с перевесом в один голос, приостановил действие поправок в закон о Нацбанке, которые позволили сформировать новую, фактически неподконтрольную Нацбанку структуру. Основанием для такого решения стал иск 39 депутатов от оппозиции, которые называют поправки неконституционными. Сегодня в правящей коалиции грузинской мечты не скрывали своего разочарования. Вот как прокомментировал ситуацию председатель парламентской фракции грузинской мечты Гея Вольский.
Конституционный суд принял политически ангажированное решение, так как со стороны международных экспертов не было высказано претензий к конституционности принятого нами закона. Необходимо понимать, что Конституционный суд сформирован командой нацдвижения, к решениям которой у него никогда не было претензий. А это означает, что членство в команде обязывает Георгия Папуашвили принять политически мотивированное решение.
Заявил депутат. В оппозиции удовлетворены решением Конституционного суда. Один из видных членов нацдвижения Зураб Джабирашвили считает логичным, что на время судебного разбирательства суд приостановил работу агентства финансового надзора.
Представим себе, что новое ведомство приступает к работе, а затем Конституционный суд признает его создание неконституционным. Такая чехарда с большой вероятностью привела бы к коллапсу финансовой системы. Этого удалось избежать. Из-за действий большинства мы столкнулись с явным нарушением конституционных норм, так как в основном законе записано, что контроль над службой банковского надзора осуществляет Нацбанк Грузии. Если в большинстве хотели любой ценой вывести службу банковского надзора из-под контроля Нацбанка, то надо было внести изменения в Конституцию, чего не было сделано. Глубоко убежден, что после основательного рассмотрения Конституционный суд признает действия большинства антиконституционными.
Заявил Зураб Джабирашвили. Политолог Сусут Искаришвили констатирует факт крайней политизации деятельности Нацбанка. Он возлагает вину за это и на власть, и на оппозицию. По словам политолога, неудивительно, что теперь политическое противостояние оказался втянутым и Конституционный суд.
Конституционный суд, который наконец проснулся после 12-летней спячки, принял политизированное решение. Сложно было ожидать иного решения от судей, 90% которых назначены лично Саакашвили и Адеишвили, учитывая и тот факт, что и руководство Нацбанка назначено той же политической силой. Убежден, что чем позднее Конституционный суд вынесет окончательный вердикт, тем больше аргументов будет предоставлено тем силам, которые считают, что процессы вокруг Нацбанка политически ангажированы. Налицо все признаки яростной демократии, когда любое решение в стране принимается исходя из политических предпочтений. К сожалению, при рассмотрении этого вопроса в парламенте на первый план вышли те фигуры от большинства, которые имеют весьма слабое представление о законах и конституции. Так что логично, что решение Конституционного суда стало для них большим разочарованием.
Заявил Сусут Искаришвили. Тем временем, на фоне политической схватки за Нацбанк, курс лари, как это ни странно, продолжает уже второй день подряд расти, как по отношению к доллару, так и к евро. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Скандал вокруг возможного расширения сотрудничества с российским «Газпромом» продолжает бушевать в Грузии. К этой теме в рубрике «Взгляд ИС» сегодня из Тбилиси обращается наш постоянный комментатор, политолог Гия Нодия.
Грузинское правительство опять запутало собственный народ, а заодно и региональных партнеров. Распространилась информация, что оно ведет переговоры с «Газпромом» об импорте российского газа. Переговоры велись в тайне, но, как обычно, тайное и стало явной. Правительство стало оправдывать свое решение тем, что, во-первых, не надо мешать политику и экономику. Российский газ ничуть не хуже любого другого. А во-вторых, есть необходимость диверсифицировать поставки газа. На сегодня Грузия покупает газ в основном от Азербайджана. Такое решение фактически означало бы серьезное серьезное изменение политического курса. Оно вызвало замешательство и шок как в Грузии, так и в соседнем Азербайджане. Правительство стали критиковать решительно все, стали планировать протестные выступления. Что тут такого шокирующего? Когда речь идет о закупках российского газа, говорить, что политика тут ни при чем, в лучшем случае идиотизм. Российские власти не скрывают, что газ для них не столько бизнес, сколько оружие политического давления. Грузия на собственном опыте знает конкретные механизмы этого давления. Отключение газа в критический момент, обычно в самые холода, угроза такого отключения, повышение цен, обещание их понижения и так далее. Поэтому зависимость от российского газа является угрозой национальной безопасности. Чем слабее страна, чем меньше ресурсов она может противопоставить российскому влиянию, тем выше уровень опасности. Даже Евросоюз, на несколько порядков более сильный игрок, чем Грузия, все более убеждается, что зависимость от российского газа нужно преодолевать. Одним из достижений политики Саакашвили является то, что Грузии удалось освободиться от зависимости от российского газа. Частные компании вольны его покупать, но государство этого не делает. Азербайджанского газа вполне хватает. В результате, если Грузия сделает что-то такое, что России не понравится, то газовой дубинкой Россия ее ударить не сможет. Можно ли сказать, что зависимость от Азербайджана тоже заключает в себе опасность? В теории да, но на практике отношения двух стран симметричны. Азербайджан также зависит от Грузии, как та от Азербайджана. Грузия – единственный путь, по которому последний может доставлять свои энергоносители на мировой рынок, минуя российский диктат. Поэтому две страны обречены на стратегическое сотрудничество, и у них нет никакого мотива действовать во вред друг другу. А у России есть. Даже если на время забыть о политике, экономическая подоплека поиска новых поставщиков тоже непонятна. Азербайджан поставляет газ в Грузию по очень божескому тарифу. И сведений о каких-то проблемах не было. Более того, ожидается, что через год-два по газопроводу Баку-Эрзурум, пролегающим через Грузию, будет доставляться в два раза больше газа, соответственно, в два раза возрастет и количество газа, которое Грузия получает в качестве платы за транзит. Если уж очень нужна диверсификация, на фоне снятия экономических санкций с Ирана появляются новые перспективы получения газа из этой страны. Так что в ближайшей перспективе ситуация должна улучшиться, а не наоборот. Зачем же именно сейчас сорвать голову в газовую петлю «Газпрома» и одновременно портить отношения со стратегическим партнером – Азербайджаном? Пока критики обсуждали формы протеста, власти сделали сальто-мортале. Премьер Гарибашвили неожиданно полетел в Баку успокаивать президента Алиева и пригласил его посетить Тбилиси в начале ноября. Министр энергетики Каладзе, который двумя днями раньше объяснял необходимость диверсификации, стал объяснять, что с «Газпромом» обсуждали лишь возможность поставок для коммерческих субъектов, и даже это маловероятно. Министр экономики объяснил, что с «Газпромом» улаживали лишь технические вопросы транзита российского газа в Армению. Точку поставил премьер, сказав, что о диверсификации вообще никто не упоминал, и все выдумала зловредная оппозиция. Эпизод заставляет вспомнить самое начало правления мечты, когда тогдашний премьер, сам Бидзина Иванишвили, перед визитом в Баку вдруг публично усомнился в целесообразности еще одного стратегического проекта – железной дороги Карс-Ахалкалаки-Баку, взбудоражив всех, а через два дня стал клясться в приверженности этой же идеи. Неизвестно, какая версия хуже. Правительство сознательно придуривается, играя в какую-то замысловатую игру, или оно просто такое бестолковое, и тут ничего сделать нельзя. Ни одна версия, однако, не дает оснований для оптимизма.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия. Война в Сирии, как воронка, затягивающая в себя новые и новые жизни, в том числе и людей, еще недавно живших в Абхазии, рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня я зашел в торгово-промышленную палату Абхазии к специалисту по связям с арабскими странами, репатрианту из Сирии Мухаммеду Али, о котором рассказывал недавно на «Эхо Кавказа». Накануне прочел в интернет-публикации в Life News о бойце черкесского батальона, воюющего на стороне Башара Асада в Сирии, Аслане Гечба. Он, как и Мухаммед, родился в Сирии и несколько лет назад вместе с семьей уехал на историческую родину в Абхазию. Учился здесь в университете на факультете международных отношений. Но когда в Сирии обострились боевые действия, Аслан, приехав в Дамаск, записался в спецназ. Я спросил у Мухаммеда, знаком ли он с Асланом. Тот ответил, что нет, но с родными его знаком и слышал об этом парне. Сирия, где вот уже почти 5 лет идет гражданская война, от которой к тому же колбасит Европу и весь мир. А ведь десятки лет ранее эта страна была, если не заповедником внутреннего спокойствия и благополучия, то во всяком случае отнюдь не примером раздрая. Зато много лет гражданская война бушевала ранее в соседнем маленьком Ливане, где сейчас вроде бы спокойно, а Сирия его опекала, выступала в нем в качестве миротворца. А в начале 90-х годов прошлого века Сирия соприкоснулась с Абхазией, когда разразилась грузино-абхазская война, и сирийские граждане, потомки махаджиров XIX века, встали с оружием в руках в ряды защитников Республики Абхазия. Двое из них погибли — абхаз Фарид Арютаа и кабардинец Гасан Джаркас. Кто в 93-м в Абхазии мог подумать о том, что через 20 с лишним лет здесь будет мир, надежно гарантированный соглашениями с Россией, а в Сирии война, которая длится уже в несколько раз дольше грузино-абхазской. Такой вот круговорот войны в природе. Впрочем, думаю, сразу надо провести разграничительную линию между тем, что было в Абхазии, и тем, что происходит в Сирии. В первом случае решалась судьба абхазского этноса, и естественен зов крови, который позвал сюда потомков кавказских махаджиров. Во втором случае для Абхазии происходящее в Сирии изначально было внутриарабскими, в значительной мере конфессиональными разборками. И было бы странно, если бы даже самые адреналинозависимые молодые люди отсюда отправились на эту гражданскую войну. История же с Асланом Гечба — другое дело. Такие молодые люди, как он, с одной стороны, ощущают тягу к исторической родине, к земле своих предков, а с другой стороны, они ощущают тягу к своей родине, где родились и выросли. После того, как в Абхазии прочли в Life News материал бывшего корреспондента канала Абаза ТВ Семена Пегова «Потомки кавказских переселенцев воюют против радикалов Сирии» с упоминанием об Аслане Гечба, этот парень сразу стал популярен. Вчера на Абаза ТВ было показано интервью с его матерью Индирой Маршан и младшим братом Манзором, которые рассказывали об истории своей семьи. Автор телесюжета выражала надежду, что война в Сирии скоро закончится, и вся семья Гечба вновь воссоединится в Абхазии. Ее устами, как говорится, да мед пить. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, которую для вас подготовил Серго Бригвадзе.
«Рустави-2 может стать причиной беспорядков и массовых акций протеста в стране», пишет газета «Алия». Как сообщил изданию один из сотрудников телекомпании, пожелавший остаться анонимным, директор «Рустави-2» Ника Гварамия планирует отключить вещание и обвинить в этом власти Грузии. Оппоненты правящей коалиции намерены использовать сложившуюся ситуацию, чтобы призвать граждан выйти на улицы и с их помощью покончить с действующей властью. Об этом уже знает каждый сотрудник телеканала, утверждает источник издания. На такой шаг Гварамия и его единомышленники из Единого национального движения решились после того, как стало ясно, что простые призывы граждан к активным действиям против властей ни к чему не привели. Эти слухи в интервью газете «Алия» прокомментировал политолог Сосоц Искаришвили.
Этот человек, абсолютно не имея совести, говорит о давлении, оказываемом действующими властями на СМИ. А ведь он был одним из главных инициаторов разгрома компании «Имеди», после которых программы телеканала исчезли с экранов на долгое время. А сегодня они говорят о свободе слова, будто некогда стояли в авангарде защитников свободы СМИ.
Недавно пресс-секретарь Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что особую тревогу Госдепа вызывают действия, которые ограничивают в Грузии свободу СМИ и наносят урон плюрализму в медиапространстве. Именно это заявление воодушевило националов на отключение телеканала, пишет газета «Алия». Группа правозащитников во главе с адвокатом Александром Кубаидзе начинает сбор подписей граждан Грузии с требованием отставки президента Георгия Маргвелашвили, пишет газета «Квирис Кроника». На его содержание из государственного бюджета выделяются слишком большие суммы, считает Кубаидзе. При этом единственное, чем занимается президент, накладывает вето на разные законы.
Мы требуем отставки Мардвелашвили. Стране не нужен президент, который ничем не занимается, кроме как накладывает вето. В 2013 году Мардвелашвили взял на себя обязательство служить народу. Однако сегодня он защищает интересы одной конкретной партии – национального движения. Сегодня этот человек заявляет, что сейчас не время говорить о судьях, которые на протяжении многих лет нарушали права человека. Это значит, что президент не желает менять что-либо в государстве. Так какого восстановления справедливости мы должны ожидать?
Кубаидзе подробно объяснил в интервью изданию, как он намерен собрать подписи и что собирается с ними делать. По его словам, несколько групп правозащитников побывают во всех районах страны и планируют за 3 месяца собрать 100 тысяч подписей. После этого направят их в процедурный комитет парламента Грузии. Депутаты же будут обязаны поставить вопрос об импичменте президента, пишет Квирис Кроника. Ажиотаж, поднятый вокруг темы отставки глав нескольких служб мэрии Тбилиси, создан искусственно. Так ответил мэр Давид Нормания на вопрос журналистки газеты «Квирис Палитра» Эммы Тухашвили, что происходит в мэрии. Подавшие в отставку сотрудники муниципалитета работали эффективно и выполняли свои обязанности, однако о причинах их увольнения надо поинтересоваться у них самих, сказал Нормания. Тухашвили спросила у градоначальника, может ли быть это связано с проблемой, которые накопились в столичном муниципалитете, в частности, с незавершенными инфраструктурными проектами, строительством и ремонтом дорог и мостов.
Строительство в Тбилиси нигде не заморожено и не затягивается, если не считать 2 проектов, которые были приостановлены из-за халатности руководства строительных компаний. Это мост в районе Загэс, ремонт которого осуществляла компания «Хиди», и дороги, которые прокладывала компания «Арена Мшени».
На вопрос журналистки, почему после 2 неудавшихся проектов мэр по-прежнему утверждает, что подавшие в отставку главы служб надзора и благоустройства эффективно исполняли свои обязанности, Давид Нормания ответил, они приняли все меры, предусмотренные законом, а что еще они могли сделать? Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Великобритании опубликована автобиографическая книга всемирно известного автора политических триллеров Фредерика Форсайта под названием «Аутсайдер. Моя жизнь как интрига». Книга мгновенно стала бестселлером. Автор признается, что многие годы под журналистским прикрытием сотрудничал с британской разведкой МИ-6. С Фредериком Форсайтом встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Читая «Аутсайдер», понимая, что в реальной жизни Фредерик Форсайт, по сути дела, был одним из героев собственных книг. Его сотрудничество с МИ-6 длилось 20 лет. У него был персональный куратор под кодовым именем Ронни. Однако, по его словам, ему никогда не платили за эту работу. В качестве платы, рассказывает Форсайт, в МИ-6 согласились читать его рукописи и предупреждать его, если в них будет обнаружена неподлежащая разглашению информация. Форсайт признается, что многие его жизненные коллизии, связанные с работой на МИ-6, стали частью сюжетов его романов. Бывший пилот королевских ВВС, блестяще говоривший по-немецки и по-французски, чья журналистская работа часто забрасывала его по ту сторону железного занавеса и могла служить прекрасным прикрытием, был идеальным кандидатом в шпионы. Вы пишете, что выполняли задания британской разведки, но были ли при этом вы кадровым разведчиком, подобно Джону Ле Карре?
Джон Ле Карре служил в разведке, но он никогда не работал к востоку от железного занавеса. Он находился в Бонне и Гамбурге и не покидал Западную Германию. В отличие от меня, он никогда не пересекал границу с Восточной Германией или странами Советского Блока. Он был в штате МИ-6. Я же никогда не был в штате внешней разведки. Я просто выполнял ее отдельные просьбы и поручения, и при этом никогда не считал себя шпионом. Можно сказать, что меня обычно вербовали на очень короткий срок на отдельные операции, причем только в эпоху Холодной войны. В те времена было обычным явлением, когда разведка обращалась, скажем, к выезжающим за границу бизнесменам с просьбой о помощи. Вы будете в таком-то городе, где у нас никого нет. К вам в отель будет доставлен пакет, не согласитесь ли положить его в свой чемодан и доставить в Англию? И большинство соглашалось. Почему не сделать что-то нужное или полезное для своей страны?
Какое задание было самым опасным в вашей карьере агента разведки?
Думаю, это было в Восточной Германии, когда мне пришлось всю ночь выбираться из ГДР. У меня заканчивался срок визы, с собой у меня оказались важные секретные документы, которые не должны были попасть в руки восточно-германских властей. За мной тогда увязался полицейский патруль. Он меня догнал, но дело было лишь в превышении скорости. Я это быстро уладил. Когда полицейские гнались за мной, я этого не знал, думал, что конец, операция провалилась. И, конечно, я тогда жутко нервничал.
В рецензиях на вашу книгу вас часто называют шпионом. Вы же это категорически отрицаете. Почему?
Никогда не был шпионом. Шпион — это человек, который похищает секретные документы, собирает разведданные и передает организации, на которую работает. Люди, которые, подобно мне, брали какие-то документы и переправляли их на родину, были просто посыльными, мальчиками на посылках. Да, я несколько раз был таким мальчиком на посылках, не более того.
Вы пишете, что журналистская работа за рубежом давала повод использовать вас в качестве агента разведки и что вы не помышляли тогда о писательстве. Не совсем понятно, что побудило вас оставить журналистику и стать писателем.
Причиной стала жизненная ситуация, в которой я оказался, когда после войны между Биафрой и Нигерией я вернулся в январе 1970 года в Лондон и оказался у разбитого корыта. Ни денег, ни квартиры, ни машины, ни работы. Что делать? Вот тогда и пришла мысль заработать писательством. Я, конечно, был наивным парнем. Я написал «День шакала», книга хорошо продалась, я рассчитался с долгами и хотел было вернуться к журналистике. За 7 лет до этого я работал в Париже, писал для агентства «Рейтер». Видимо, эта история о покушении на де Голля была уже в то время у меня в голове. Я создал образ другого аутсайдера – шакала. Хотя мне было нелегко это сделать. Опыта убийства у меня не было. Со мной тогда же заключили контракт на еще 3 романа. Затем последовали досье «Одесса», «Псы войны» и «Поводырь». Так я стал писателем. Жена была удивлена не менее меня, и мы решили, что будем жить на доходы от моих занятий литературой. Она благословила меня, и так это началось.
Не возник ли у вас сюжетный голод после окончания Холодной войны?
Когда эта война завершилась, в частности усилиями Михаила Горбачева, а затем, когда в 1991 году произошел развал СССР и демонтаж коммунистической системы, на Западе возникла эйфория. Казалось, что все угрозы его безопасности исчезли. Однако эта эйфория продлилась не больше года. На горизонте возникли новые угрозы. Ирландская республиканская армия в Британии, международный исламский терроризм, Аль-Каида. Террористическая волна набирала силу. В 1991 году мне довелось познакомиться с докладом одного из старших офицеров разведки, подготовленного для Маргарет Тэтчер. Доклад назывался «Угрозы национальной безопасности в 90-е годы». Главной угрозой Западу в нем назывался терроризм. Все это подтвердилось в дальнейшем, так что сюжетного голода я не ощутил. Представление, что после окончания Холодной войны мы стали жить в мире, свободном от угроз, оказалось слишком оптимистичным.
Многие комментаторы называют нынешнее противостояние России и Запада второй холодной войной, а состояние международных отношений даже третьей мировой войной. Что вы думаете по этому поводу?
Не думаю, что происходит Третья мировая. Я бы не назвал второй холодной войной и состояние отношений с Россией. Без сомнения, главный враг нашей цивилизации сейчас – это исламский фундаментализм и терроризм. Теракты в общественных местах и убийства затрагивают и Россию. На Северном Кавказе немало исламских фундаменталистов и террористов. Наивные представления, что эта угроза может кого-то обойти, не более чем иллюзия. Нас ждет длительная и упорная борьба с этими маниакальными фанатиками. Впереди убийство, кровь и слезы. Благодушные призывы к примирению с террористами, к уступкам и переговорам преступны. Полная безопасность в Европе вряд ли наступит в ближайшее время. Во всяком случае, не при моей жизни.
Расставаясь с Фредериком Форсайтом, я спросила его, кем он себя считает. Летчиком, разведчиком, журналистом, писателем. Он ответил, что писателем. Однако его автобиография завершается короткой главой под названием «Мечта сбывается», в которой считающий себя аутсайдером и живущий в гуще политических событий писатель рассказывает, как исполнилась его детская мечта. Во время войны 6-летний Фредди мечтал пилотировать истребитель «Спитфайр», участвовавший в битве за Англию. В августе 2014 года эта мечта сбылась. 76-летний бывший пилот королевских ВВС поднял в воздух на аэродроме Лешенден в графстве Кент один из немногих сохранившихся «Спитфайров» времен Второй мировой войны. Мечта маленького мальчика 70-летней давности стала реальностью. Этими словами завершается последняя книга знаменитого писателя. Похоже, что в глубине души Фредерик Форсайт всегда оставался летчиком. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Денис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.